Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях Анна Сандриева, президент фонда императора Николая II, и Каролина Коваль, председатель Союза русских женщин, педагог, историк. Добрый вечер, дорогие женщины.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о том, как зарождалось движение русских женщин. Я так поняла, что, Каролин, вы как историк, Анна, вы как соратник, расскажете об истории вот этого вот объединения «Союз русских женщин», возникшей еще при императрице Александре Федоровне.
Здравствуйте еще раз. Спасибо за вопрос. «Союз русских женщин» появился в начале XX века, в 1907 году. Дамы из русского собрания решили объединиться и создать «Союз русских женщин» в противовес левому движению, которое
женскому
было,
тоже,
да, женскому,
да?
Движению, которое было популярно на тот момент в связи с революционными событиями в Российской империи. И это было такое движение, которое основывалось на благотворительности, на помощи нуждающимся, помогала военным в Первую мировую войну, устраивала ярмарки, как раз о которых мы сегодня будем говорить. Но, к сожалению, с революционными событиями в 1917 году движение исчезло. И у меня вот спустя более 100 лет возникла идея возродить этот союз, объединиться сначала со своими коллегами, подругами, вот, а потом потихоньку объединяются добрые люди, женщины, и не только женщины, и мужчины нас активно поддерживают. Кстати, до революции мужчины тоже состояли в Союзе русских женщин, и их имена, фамилии зафиксированы в уставе.
Как интересно. А какие это были мужчины, что, какая роль была?
Ну, мужчины в основном это были мужья дам, которые состояли в Союзе, вот, они помогали финансово. Также помогали художники, например, Рерих, Билибин, участвовали в проектах, в собраниях.
Какая сейчас деятельность ведется? Как давно вы это организовали? Почему возникла вообще такая идея?
Идея возникла в 2016 году. Я писала диссертацию кандидатскую и нашла документы Союза в архивах Санкт-Петербурга. Когда я прочитала документы, они настолько отозвались мне. Это истинно вот мои мысли, которые я думаю, которые переживаю о женщинах, о своей стране, о нашем национальном духе. И мне показалось, настолько этого не хватает, а как раз первая тема моей диссертации, потом я ее изменила, была о женском движении. Когда я читала про другие женские организации, но это мне не отзывалось совершенно, то есть не было мне близко. И возникла идея возродить союз, но спустя некоторое время я уехала жить в Китай по работе и учебе.
Ничего себе, у вас интересная жизнь.
Спасибо. И во время ковида вернулась домой. И вот поделилась со своими подругами, они коллеги, тоже историки, что есть у меня такая идея, давайте потихонечку начнем. И вот с 22-го года, собственно, когда у нас произошли важные исторические события, мы стали возрождать потихоньку нашу организацию. Из 22-го года мы вот написали книгу «Растим ребенка вместе». Также мы переиздали сборник стихов председателя Союза русских женщин Марии Дитрих. Вот, восстановили даже обложку ее. У нас есть свои художницы, мастерицы, которые помогают нам воплощать разные идеи. Это одежда с русскими орнаментами, с русскими символами. Вот, проводим мастер-классы. Очень часто в музее императора Николая II, мы его очень любим, это знаковое место для нас, потому что попечительницей Союза русских женщин до революции была императрица Александра Федоровна.
Да, с чего мы начали, ага. Удивительно. А какое взаимодействие вот музея Николая II, который я очень хорошо знаю, потому что у нас одна из студий находится в подвале этого здания в Токмаковом переулке 21. Как связаны между собой деятельность вот Союза русских женщин и музея Николая II?
Да, ну я, во-первых, хотела чуть-чуть еще тоже коснуться истории, потому что важно подчеркнуть, что и Александра Федоровна, и ее родная сестра Елизавета Федоровна, преподобная мученица, они много занимались благотворительностью, как это известно, и, конечно, помогали и нашим военным в Первую мировую войну, и помогали в борьбе с тогда очень страшной, опасной болезнью, туберкулезом. Вот. Но и они также немало уделяли внимания и времени именно помощи творческим людям. Вот. То, что называлось тогда кустарными промыслами. Вот. Хочу сказать, что, например, Елизавета Федоровна в 1900 году возглавила, так скажем, нашу делегацию, наверное, на всемирной выставке в Париже, вот, и вообще она и ее супруг Сергей Александрович, они во многом способствовали развитию вот этих промыслов в Москве, где Сергей Александрович был нашим московским генерал-губернатором. Елизавета Федоровна также была попечителем, например, Строгановского училища, тогда художественного. И студенты Строгановского училища тоже принимали участие и, казалось бы, как это может пересекаться, да, и в помощи нашим бойцам, раненым во время Первой мировой войны. Вот, по их эскизам тоже изготавливались им какие-то знаки внимания, подарки и так далее. Вот, также в большом юбилее 300-летия Дома Романовых, который отмечался в Российской империи, в первую очередь, конечно, в Москве, в 1896 году, также, вот, так скажем, мастера кустарного дела привлекались благодаря великой княгине именно для изготовления вот этих сувениров, связанных с этой датой памятной. И вот у нас в музее, слава богу, хранятся вот эти вот предметы, и это, конечно, такая вот очень приятная для нас трогательная такая историческая ниточка. То, что касается нашего взаимодействия с Союзом русских женщин, мы, конечно, очень рады, что мы, с одной стороны, обращаясь к истории в деятельности фонда императора Николая II в созидании и развитии музея Николая II, встретили на своем пути таких прекрасных единомышленников, вот, которые идут с нами, так скажем, в ногу, рассуждают теми же понятиями. Вот это большое, конечно, счастье, когда встречаешь таких соратников. Вот. И Союзом русских женщин нам удалось провести уже несколько мероприятий. Одним из них было благотворительное мероприятие, ну, на котором, собственно, Союз русских женщин показал коллекцию изделий, которые при их содействии были выполнены. Это мероприятие таким было праздником, можно сказать, потому что была и музыкальная часть, были и угощения. И, конечно, мы со своей стороны не могли не организовать экскурсию для тех, кто приходил на этот праздник. Вот. Праздник был благотворительный, вырученные средства от этого пошли на содержание нашего музея, фонд императора Николая II. Поэтому мы тоже также сердечно благодарим за это Союз русских женщин. Вот. И также нам удалось провести одно удивительное такое камерное мероприятие, от которого, вы знаете, просто оно, я бы сказала, такое наполняющее, душевное. Был проведен мастер-класс по вышивке. Мне, знаете, может быть, с какой-то предвзятостью я сначала немного отнеслась к этой идее. Ну, думаю, ну что там такого, да, ну вышивка, да. Но на самом деле это оказалось так уютно, это оказалось настолько душевно. Это был как какое-то такое общение, которого нам, знаете, вот в повседневной нашей суете совершенно не хватает. Вот, когда можно просто спокойно присесть, уделить время вот именно рукоделию и увидеть результат своей работы. И это то, что сейчас называется, да, то, что мы говорим, дофамин получить. Вот, это было, конечно, замечательно. И общение, и обстановка нашего музея, все очень к этому располагает.
Очень правильно вы сказали о том, что вот сейчас, представив себе кружок вышивающих женщин, уже, ну, такое, в общем, какая-то историческая такая ассоциация, и вот так вот собраться за каким-то неторопливым занятием, пообщаться и что-то поделать руками, а ведь это была такая повседневная жизнь, да, русских, в общем, женщин и крестьянских, и дворян, да. А расскажите, пожалуйста, сколько сейчас вот вас Союз русских женщин и что еще вы делаете?
На самом деле по-разному собирается количество людей. Бывает и 50 человек, и 60, и 20, и 10, в зависимости от мероприятия. Если это камерные мероприятия, как мастер-класс по вышивке, конечно, это примерно 10 человек, не больше, потому что педагог не может каждому уделить внимание, к сожалению.
10 счастливец.
Да, если это праздник, у нас был день жен мироносец, то где-то около 60 человек собиралось на праздник. Мы устраивали женский день православный с концертом, с угощениями, самоваром.
Здорово.
Также мы ездим на экскурсии иногда, вот в Жостово мы ездим расписывать подносы, вот на различные фабрики, промыслы. Вот. И также мы стараемся поддерживать, на самом деле, кустарное производство. Очень часто имеет какой-то негативный оттенок у нас,
да, в обществе. Да, вот слово «кустарное», оно просто приобрело другое значение, да? Это сделано кустарно.
Да, да, да.
На самом деле, изначально,
на самом деле,
да,
вот у меня другие чувства к этому слову. До 18-го столетия в словаре вообще не было слова «кустарь». Угу. Появилась потом, но именно как мелкий производитель, да, товарный производитель. Нигде негативного оттенка изначально не было зафиксировано. И я размышляю уже давно над тем, почему кустарь. Кстати, у Союза русских женщин был свой журнал, который назывался «Кустарь о русских промыслах». Собственно, поэтому мы решили так назвать нашу предстоящую ярмарку.
Давайте сразу скажем, что ярмарка, о которой говорит сейчас Каролина, состоится 21 сентября на Рождество Пресвятой Богородицы, как раз в нашем любимом Токмаковом переулке 21, то есть в музее Николая II.
Ага. Да, мы не просто так решили именно в этот день устроить ярмарку. Для нас очень важно делать добрые дела, помогать другим. Наши мероприятия, они в основном благотворительные. Да, часть средств уходит, конечно, на организацию самого мероприятия, но в целом это всегда благотворительные мероприятия.
Кому вы благотворите?
Ну, музею императора Николая II. Также у нас бывали мероприятия в доме Телешова. Тоже мы средства эти вносили в их фонд, чтобы помочь восстановить особняк.
Стоит, наверное, ну, объяснить радиослушателям, что такое музей Телешова.
Музей Телешова – это особняк Телешовых Корзинкиных, который находится в центре на Покровском бульваре. Вот сейчас этот особняк восстанавливают, вот, и, естественно, им необходимы средства. Так они привлекают людей проводить мероприятия в их доме, там очень уютно. Это такое маленькое камерное место, я бы сказала. Хотя в части дома живут потомки Телешовых Корзинкиных до сих пор. То есть, несмотря на то, что были в стране революционные события, советское время, вот они как-то отстояли свое право жить там. И раз в месяц по четвергам проводится экскурсия, можно побывать даже у них дома.
Удивительная история. То есть вы на самом деле еще принимаете участие в сохранении исторических каких-то объектов, да, Москвы или...
Да, я не люблю, честно говоря, на публику говорить о каких-то благотворительных моментах с нашей стороны. Хочется как-то это, чтобы было тихо, в своем сердце сохранить. Но да, вот стараемся.
Но мы
с
на
Божьей
радио,
помощью.
Да. Мы не можем тихо.
С Божьей помощью, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Анна Сандриева, президент фонда императора Николая II, и Каролина Коваль, председатель Союза русских женщин, педагог, историк. Анна, как вы пришли вот к этой деятельности? Что позвало вас, что призвало?
Вообще, я сама по образованию реставратор-иконописец. То есть, конечно, и воспитывалась в православной семье с детства. Вот поэтому это со мной было всегда. И почитание царской семьи в нашей семье тоже, ну, не прерывалось.
В 90-е... Их же не сразу, да, это как бы
их канонизировали их канонизировали, так скажем, полным чином, да, в Русской Православной Церкви в 2000 году.
Да,
да, до этого были канонизации как местных святых Русской Православной Церкви за границей и так далее. Но вот такое доброе, почтительное отношение к царской семье в нашей семье, вот оно было всегда. Вот. И в 90-е годы мой отец, тоже реставратор, искусствовед по основной своей профессии, имел возможность и собрал целую огромную коллекцию, посвященную императору Николаю II. Вот. И сейчас как раз эта коллекция составляет музей императора Николая II, про который сегодня упоминалось, который вот находится в Токмаковом переулке. Вот, ну и можете себе представить, конечно, я, родившись в 83-м году, в 90-е годы росла среди вот этих всех предметов, то есть они меня окружали, можно сказать, с детства и формировали меня как личность, вот. И когда уже встал вопрос о том, что необходимо как-то это все нести в люди, да, Александр Васильевич, конечно, делал выставки временные, но вот к столетнему юбилею революции в 2017 году мы открыли первую выставку, такую уже полномасштабную, можно сказать, и вот она сейчас вот уже переросла в постоянно действующий музей. Вот. И в какой-то момент нам необходимо было создать свое юридическое лицо, и вот фактически уже чуть больше 4 лет назад мы создали фонд императора Николая II, который, собственно, я и волей-неволей возглавил.
А чем занимается фонд?
Да, фонд наш занимается в первую очередь культурно-просветительской деятельностью. Конечно, как я уже сказала, главный проект нашего фонда именно сам музей, вот, экспозиция. Но также у нас в музее проводятся постоянно культурно-просветительские мероприятия, благотворительные мероприятия для сбора средств на существование музея, потому что, к сожалению, до сих пор у нас никакой поддержки ни от города, ни от государства нет. Мы все делаем своими силами. Вот,
и сердечно... Услышьте нас, кто-то сверху.
И сердечно благодарим, конечно, Радио Веру за такую постоянную, регулярную поддержку. Это для нас большое-большое счастье. Вот. Ну, у нас проводятся лекции на разные исторические темы. В первую очередь, конечно, и о жизни самой царской семьи, и о времени правления Николая II. Потому что это время во многом было в советское время оболгано. И сейчас, слава богу, мы вот наш фонд сотрудничает с прекрасными историками, у которых есть возможность открыть нашу историю такой, какой она была на самом деле. Вот. Они работают в архивах, а мы уже несем эту информацию, которую они там находят, что называется, в люди. И в виде самой экспозиции, в виде лекций, и также помогаем в издании книг с их работами. Вот. Так что вот ведем вот такую большую-большую работу.
Что можно увидеть? Вот для тех, кто еще не был в вашем музее, что можно увидеть в музее Николая?
Да, ну, конечно, самое интересное – это личные вещи. Действительно, у нас есть целый ряд личных вещей, которые принадлежали членам царской семьи. Вот. У нас находится льняная скатерть жаккардового переплетения, которая принадлежала государю, императору Николаю II. У нас есть письменный набор, которым пользовался наследник цесаревич Алексей. Вот. Многие из этих святынь, из личных вещей, членов царской семьи, переданы в наш музей из коллекции патриарха Алексия I Симанского. Что очень интересно, как многие, я думаю, слушатели знают, патриарх находился на патриаршем престоле, когда нашим государством управлял Хрущев. Известный гонитель на православие, обещавший показать по телевизору последнего папа, что, да, слава, да, тебе, да, Господи, ему не удалось. Вот. И вы представляете, патриарх не только оставался таким стойким в православной вере, он еще и хранил память о царской семье. То есть это еще больше возвышает его подвиг. Вот. И Это подтверждается как раз тем, что у него была целая коллекция личных вещей членов царской семьи. И часть этой коллекции сейчас передана в наш музей. Вот. Потом, конечно, в нашем музее множество всякой памятной сувенирной продукции, связанной и с коронацией императора Николая II Александры Федоровны, и с празднованием большого 300-летнего юбилея дома Романовых. Вот. Ну и много-много фотографий, конечно.
Фотографии чудесные.
Да.
На фотографиях просто вот, когда ты смотришь, ты просто даже немножко не веришь, что вот эти лица, что... Ну, это какие-то просто... Они очень красивые, они какие-то совершенно ангельские.
Абсолютно с вами согласна, да. Живописные полотна у нас находятся. Предметы, которые использовались во дворцах во время правления Николая II. Это и посуда с вензелями, и текстиль с царскими вензелями. Все это можно у нас увидеть.
А знаете, девушки, хочется вам сказать, просто радиослушатели не видят, передо мной сидят две хрупкие девушки, которые вот поднимают такие большие исторические дела. И я хотела, знаете, порассуждать с вами вот о чем. Вот, наверное, Каролине задам вопрос. В наше время не очень популярны вот эти вот какие-то акцент на такие чисто женские дела. Тут говорят, это не гендерное. Это как-то вот к вам, как говорят подростки, прилетает такие замечания.
Вы знаете, слава богу, нет. Вот сколько мы ведем свою деятельность, ни разу никто подобного ничего не говорил. Наоборот, поддерживают нас. Вот, слава богу, я говорила, и мужчины тоже. Наверное, потому что мы несем свои идеи и патриотического характера через мягкую силу, что как раз, мне кажется, свойственно женщине, особенно русской женщине. У нас женщины ассоциируются с материнством, с материнской любовью, поэтому у нас Россия, матушка, мать, Киев, мать городов русских, да, то есть вот слово «мать», «любовь», что-то мягкое, нежное, да, продвигать свою идею не через конфликты, не через противоборство, а именно через любовь. Поэтому, наверное, такого не прилетало, слава богу.
А расскажите, вот кто вообще вступает в эти союзы, как это можно сделать, что дальше придется делать?
Мы открыты, у нас открыты двери, можно подписаться на наш телеграм-канал «Союз русских женщин», проявить инициативу, мы всегда рады. На самом деле, если женщина хочет привнести какой-то вклад в союз, в общество, ей нужна поддержка, мы такую поддержку готовы всегда оказать. Я уже говорила, что у нас иллюстраторы, и художницы, и швеи, и вышивальщицы в нашем союзе состоят. И вот если у них какая-то идея возникает, мы стараемся всячески помочь, поддержать. Там, организовать мастер-класс, мероприятия. Мы поддерживаем женщин, которые занимаются мелким предпринимательством в провинции. Мы с ними сотрудничаем, шьем одежду таким образом, и их поддерживаем, и возрождаем национальный дух даже через одежду.
Каролина, расскажите, вот какие кустарные ремесла, которые были при императрице Александре Федоровне, какие вы можете назвать как историк? Ну, кроме вот вышивания, о котором мы говорили.
Ну, да, это крестецкая вышивка, всем известная. Да, это росписи, но я могу больше, наверное, сказать, чем Союз русских женщин занимался, да, его председатель Мария Николаевна Дитрих, она ездила по русским селам, в особенности это была Ярославская губерния, и собирала у мастериц различных изделий. Потом вручную перерисовывала русский орнамент, где бы он ни был, на металле или, скажем, на текстиле, вот, и издала такую свою книгу о кустарном деле в России. То есть она сохранила, эта книга есть, она у нас в архиве, даже с ней я ознакомилась и попыталась взять этот орнамент для наших изделий, которые мы сейчас делаем. И неоднократно Мария Дитрих выступала с докладами о том, что мы должны возрождать русское кустарное дело, то есть еще в начале 20 века, потому что уже было развито все-таки более фабричное производство, а кустарное дело как-то отодвигалось.
Кустарное – это значит руками? Я прошу прощения, что перебила.
Руками, да, мелкое производство. Ага. Но, как она отмечала в своих докладах, самое главное – это то, что человек вкладывает свою душу. То есть это не серийное производство.
Угу,
да, единичные, скажем, экземпляры. Мне кажется, мы сейчас в информационную эпоху именно к этому возвращаемся, к единичному производству. Это становится более ценно, более актуально, и многие люди хотят вот что-то иметь в единственном экземпляре у себя. И вот как раз она поднимала эти вопросы, что мы должны возрождать кустарное дело. Именно в кустарном деле есть любовь
душа.
Человека, душа, его мысли он вкладывает, когда он что-то делает своими руками, изготавливает. И это с одной стороны. А с другой стороны, почему кустарное дело? Потому что когда человек что-то создавал здесь, в России, то есть он использовал наши русские материалы. А когда появились фабрики, да, соответственно, и сырье было часто из-за границы, и какие-то изделия вдохновлялись, скажем, производители, опять же, иностранной продукции. То есть тогда уже стоял вопрос о том, что мы должны возрождать все русское. И вот сейчас это опять актуально, и мне кажется, что мы живем в такое время, когда это стало возможным. Очень здорово, что появляются наши производители. Вот у нас будут на ярмарке участвовать люди, которые делают своими руками что-то, и не только, и шьют, и свечи делают. И это будет живопись представлена тоже с русскими мотивами.
Слушайте, совершенно не по теме мысль, но когда я езжу уже с 17-го года, уже 8 лет, между Москвой и Осташковым, Тверской областью, и сейчас, вот последние годы, я еду и вижу вот эти просторы, которые очень много появляются распаханных полей. И это настолько приятное глазу зрелище, то есть они были просто такие просторы и поля, да, а сейчас я вижу, как все больше и больше как бы распахивается. Извините, просто не могла кто не добавить. Напомню, что сегодня с нами и с вами Анна Сандриева, президент фонда императора Николая II, и Каролина Коваль, председатель Союза русских женщин, педагог, историк. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Анна Сандриева, президент фонда императора Николая II, и Каролина Коваль, председатель Союза русских женщин, педагог, историк. У микрофона Анна Леонтьева. Давайте сразу напомню еще раз, что в Москве, в Токмаковом переулке, 21 сентября по адресу Токмаков переулок 21, 21 сентября на день Рождества Пресвятой Богородицы состоится благотворительная ярмарка «Кустарь». Она будет проводиться в музее императора Николая II. Приходите, думаю, что будет полезно и интересно. Анна, а вот хотела вас спросить. Вот вы говорите, что историки работают в архивах, да, вы изучаете биографию, письма и дневники, наверное.
Да, историки работают, конечно, и с документами, напрямую касающимися и царской семьи, их личной жизни. Вот, например, Константин Геннадьевич Капков, он даже сейчас пишет житие императора Николая II, его как такового именно жития еще не написано, то есть это вот ведется такая работа. Вот. И, конечно, ведется большая работа именно по раскрытию, так скажем, эпохи. тех достижений, которые были в нашей стране достигнуты именно вот во время правления Николая II. Для развенчивания вот этих мифов о том, что у нас было какое-то отсталое государство, лапотная Россия там и так далее. На самом деле мы были самым процветающим и развивающимся государством. У нас были самые высокие темпы промышленного развития. Вот, например, на той самой промышленной выставке 1900 года, которую я сегодня упомянула, где Елизавета Федоровна возглавляла кустарный отдел, мы были настолько роскошно представлены, что мы просто всех затмили. Вот. Мало кто знает, кстати говоря, что Эйфелева башня была отлита у нас, в России, в Нижнем Тагиле, да, из нашего металла.
Ничего себе, я не знала.
На демидовских заводах, да, потому что ни таких технологий, ни такого качества металла не было тогда еще нигде в мире. Вот, а сейчас никто...
Это я буду говорить каждый раз теперь, когда кто-нибудь что-нибудь скажет против нашего производства.
Вот, и... Собственно, все это стало, знаете, теми каплями, которые переполнили чашу терпения наших западных партнеров. Для этого, собственно, и началась подготовка к Первой мировой войне, и она была начата. И революционные события произошли именно потому, что, ну, не смогли они в честном бою нас одолеть. Вот. Но хочется сказать здесь именно о достижениях эпохи императора Николая II. Вот, за... Во время правления Николая II, например, в нашей стране было построено 46 тысяч километров железных дорог. Таких масштабов не было ни до, ни после, ни в одном государстве. Вот. Сходные показатели были в Соединенных Штатах, но те дороги, которые там строились, они строились за частные капиталы и в частных интересах. Поэтому они практически сейчас не востребованы. Вот. А если бы не было нашей Транссибирской магистрали, еще неизвестно, выиграли бы мы потом Великую Отечественную войну. Вот, поэтому и масштабы, и значение переоценить, пожалуй, очень-очень сложно. За период правления Николая II у нас было открыто 18 тысяч учебных заведений. Это не считая церковно-приходских школ, которые должны были быть вообще при каждом храме. И если батюшка был беден и не мог нанять учителя, он обязан был обучать неграмотных сам. К сожалению... Мне вот пока неизвестна какая-то общая цифра образованного населения к 17-му году, но есть, так скажем, отрывочные. Например, в русской армии к 17-му году было до 63% образованных военных. Вот. В Московской губернии есть показатели образованных мальчиков и девочек. Мальчиков до 85%, а девочек там 70 с чем-то.
Еще один миф развенчали.
Да, да, то есть о том, что у нас была неграмотная Россия и так далее, это все наветы. Вот. К сожалению, эти наветы у нас несправедливо сейчас перепечатываются и в научной учебной литературе. Ну вот наш фонд работает над просвещением, и я думаю, что это все будет преодолено, дай бог, чтобы побыстрее. Вот.
Это очень важно, потому что когда ты аргументированно споришь, да, с человеком, у которого уже эти стереотипы сложились, это совершенно другой уровень дискуссии, как сейчас говорят, да?
Да, да, безусловно. На самом деле мы, конечно, с вами счастливые люди, что мы живем в это время, и что мы можем узнать нашу историю такой, как она была на самом деле. Это, вы знаете, настолько как-то внутренне возвышает, настолько наполняет достоинством, когда мы понимаем, кто мы, откуда мы пришли, да, кем мы были и что вообще разрушили в нашей стране. Но я думаю, что это должно вдохновлять нас всех.
Анна, вот я не могу не задать этот вопрос. Среди мифов про царскую семью и вот это вот все дореволюционное время очень сильный миф о том, что Николай II был каким-то вот, ну, таким слабоватым человеком по характеру и по, так сказать, по правлению.
Да, да, конечно. Мы в экскурсии по музею это рассказываем, часто нам этот вопрос задают, но я вот приведу два примера, опровергающих это. Во-первых, вспомним Первую мировую войну, 1915 год. Самое тяжелое положение на фронте, мы отступаем из Польши, боевой дух солдат подавлен, и в этот момент император берет командование армией на себя. Замечу, не как многие там известные там полководцы в победоносный момент, когда, чтобы получить все лавры, да, когда уже все сделано, а именно в самый тяжелый. И мало того, кстати говоря, у него было самое лучшее по тому времени военное образование. Он окончил Академию Генерального штаба. Вот. И, кроме того, император не просто берет командование армией на себя, он едет на линию фронта со своим единственным наследником. Напомню, что наследник был болен гемофилией. То есть любая детская травма, ссадинка, царапинка могли просто привести к летальному исходу. Это вы представляете, какое надо было иметь доверие Богу, какое надо было иметь самообладание, чтобы вот так поступить. И действительно, он едет туда, и есть фотографии, где государь находится непосредственно на линии фронта с наследником, и это возымело необходимое действие, боевой дух солдат был поднят.
Ну, вот я хотела сказать. Ага.
Да, да, и мы перешли в контрнаступление. Вот, хочу вот еще какой пример привести. Учитывая, да, что наша аудитория в основном православные, воцерковленные люди, нам с вами совершенно необходимо понимать, что тот мученический подвиг, на который пошла царская семья, он не был случайностью. Государь шел на него совершенно сознательно. Есть разные источники, в которых приводится пророчество, но я хочу обратить внимание, во-первых, на пророчество канонизированных русских святых, таких как батюшка Серафим Саровский, как Паша Саровская, которую мы никак не имеем права игнорировать, да. Вот, конечно, государь был с ними знаком, то есть он понимал, на что он идет, к чему идет наша история, понимал свою судьбу и не искал спасения от этого мученического креста. Вот. Но недавно был еще издан дневник светского человека, зубного врача царской семьи Кострицкого, который оставался верным царской семье до конца. И, продав свой собственный дом, поехал за ними в ссылку в Сибирь. И не только оказывал им стоматологическую помощь, но также записал какие-то свои воспоминания, да, дневники, где говорится, что император говорил: пускай куда угодно дальше на север меня высылают, только не высылают из страны. То есть он не искал спасения для себя от этого мученического креста, от этой мученической Голгофы. То есть шел на это сознательно. Ну, разве слабовольный человек на это способен? Конечно, нет.
Да, такие неопровержимые факты вы рассказываете, удивительно. Вот. А вообще какие-то вот в современном исследованиях какие-то новые открываются факты про царскую семью?
Ну, на самом деле, конечно, открываются, да, но я хочу сказать, что столько всего было скрыто, столько было вылито грязи на царскую семью, на их приближенных, что это все до сих пор вот в таком вот еще советском, я бы сказала, виде бытует во многом и в учебниках, и в научной среде, и да и просто в обывательской, разумеется. К нам в музей приходят люди совершенно разных возрастов. К нам приходят и школьники, и люди средних лет, и пожилые, пенсионеры. Вот. И для них, для всех, вот любого, так скажем, возраста, бывают открытия из того, что мы рассказываем, того, что мы показываем. То есть это происходит вот для каждого человека постоянно, ежедневно, я бы сказала.
Вот. А можете рассказать что-то нашим радиослушателям, что, как, по вашему предположению, мы можем не знать в жизни царской семьи, что-то, какие-то интересные факты?
Ну, государыня довольно рано осталась сиротой, воспитывала своей бабушкой, английской королевой Викторией, бабушкой всей Европы, как ее прозвали, да. У нее было 9 детей, бесчисленное количество внуков, многие из которых стали коронованными особами Европы. Вот, государыня, конечно, ее тоже, когда она уже там вышла замуж за Николая II, жила в России, конечно, у нее вылито было множество грязи, вот, как ее только там и шпионкой называли, и это страшно прям все это повторять. Вот, на самом деле она была для государни довольно застенчивой особой. Вот. Она была так воспитана в таких строгих пуританских традициях своей бабушкой. У нее всегда был четкий распорядок дня. С утра она обливалась холодной водой. Вот. Она была замечательной рукодельницей, вот тоже, к слову, да, сама. Умела плести все виды европейского кружева. Переехав в Россию, научилась плести еще и вологодское. Вот. Сама принимала участие в изготовлении своих платьев и, конечно же, продавала свои изделия на благотворительных ярмарках. Вот. И для помощи больным туберкулезом, и во время Первой мировой войны. То есть, вы знаете, это было такое воспитание, которое благотворительность содержала в себе как естественное свойство человека. То есть они не могли жить по-другому. То есть они, находясь в таком высоком положении, они свою жизнь клали на то, чтобы помогать людям. Вот. На то, чтобы делать все, что от них зависит, чтобы люди жили лучше. Нам-то как раз вот в советское время пытались подать там образ царя, там царицы, что это какие-то совершенно оторванные от народа люди,
какие-то
совершенно самодуры, там, не знаю, ну, какую только гадость, да, мы не читали, с вами не слышали. На самом деле все было ровно наоборот. Вот, и, конечно, государыня воспитывала своих детей тоже в строгости. Кстати говоря, к нам... Наш музей тоже сотрудничает с разными музеями. К нам приезжали из Царского села, из Александровского дворца сотрудники. И они говорили, что музей там организовали сразу, после того, как царская семья его покинула. И стали водить туда экскурсии. И только в 30-е годы советские власти смекнули, что они что-то не то делают.
Ага, ага.
Потому что люди туда приходили, видели, как жили царские дети, что они не спали там на пяти перинах, что они не ели золото там, золотой посуды, что спали они на таких походных кроватях, которые они, кстати, возили с собой потом. Вот, то есть убранство их комнат составляли в основном там иконы, какие-то напечатанные картинки. То есть это не было каким-то безумным, совершенно ничем не ограниченным такой роскошью
ага.
какой-то, да-да-да. Акцент делался именно на душе ребенка, на его воспитании, на воспитании в нем любви, всех христианских качеств, человечности там, и так далее. Вот. А это все внешнее, оно всегда оставалось как-то вот не на первом месте.
И величайшие аскезы.
Да,
того,
да. И вот приходили как раз экскурсанты в советское время, там, до 30-х годов, в Александровский дворец, и недоумевали, почему, зачем надо было семью убивать. Это же совсем не то, да, о чем вот говорится. И только в 30-е годы были уничтожены интерьеры вот в Александровском дворце.
Были уничтожены.
Да, сейчас, слава богу, выделены средства, и они восстанавливаются. Часть восстановлена, и потихонечку все это реконструируется. Это, конечно, большое счастье. Там особая такая атмосфера в Александровском дворце. Вот она прям такая благодатная очень.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Анна Сандриева, президент фонда императора Николая II, и Каролина Коваль, председатель Союза русских женщин, педагог, историк. Каролина, у меня, знаете, вот я слушаю Анну, и у меня такой к вам вопрос, как к педагогу и историку, и человеку, который написал книгу «Растим ребенка вместе. История психологии современного опыта воспитания детей». Вот в жизни царской семьи удивительное такое, знаете, вот эта аскеза, о которой мы говорим, и вот этот аристократизм, они как бы соединяются вместе. И это то, чего сейчас очень... Мы все знаем, мы все читаем письма Александры Фёдоровны удивительные, да, о том, какую бурную деятельность она вела, о том, как трудились дети, как они перевязывали раненых, как ухаживали за туберкулезными больными и так далее. И вот этот вот дух аристократизма, который как раз и заключается в строгости к своим детям и в... вот этой дисциплине, он как-то ушел в наше время из семьи, потому что очень часто мы хотим дать детям, ну, может быть, то, что у нас не было, но самое лучшее, чтобы они, не дай бог, ни в чем не знали проблем. Вот как на вас повлияли как-то вот эти опыты, это, так сказать, знакомство с царской семьей и вот всем, о чем мы говорим сегодня?
Стоит отметить, что я сама росла в такой атмосфере и таком достаточно строгом воспитании, с одной стороны, а с другой стороны, опять же, мягкая сила была в семье, где я росла, у моих родителей, бабушек и дедушек. За что им, кстати, благодарна.
Расскажите, что такое мягкая сила?
Мягкая сила – это когда, если мы говорим про семью, когда не принуждением родители заставляют, да, а своим примером. Мне кажется, это самое главное и для родителей, и для педагога. Потому что, например, в школе, где я работаю, у нас даже прописано в уставе школы, что должно быть воспитание своим примером в первую очередь. Мне кажется, как раз и в царской семье, естественно, вот Александра Федоровна, да, как уже Анна рассказывала, свой опыт, да, воспитания в ее семье она показала своим детям. Поэтому очень важно обязательно показывать свой пример. Потому что часто вот в современном мире говорят, вот мои дети не читают. Родители приходят в телефоне, в компьютере, а как дети будут читать? А на примере моих школьников, скажем, я классный руководитель, и я люблю читать, у меня много книг, и когда у нас вторая половина дня, есть окошки, и я с книгой. Дети не читали. Сейчас они приносят свои книги, а давайте вместе почитаем. Мы с ними идем в комнату отдыха, мы читаем. И теперь у них даже соревнования есть, кто сколько страниц прочитает в неделю, кто больше. Я 400, я 100. И это настолько радостно видеть. Понятно, что литература разная, не обязательно это Пушкин, Есенин и зарубежная литература, но то, что они уже читают, то, что они видят, что это здорово, что можно читать, что у них есть такая поддерживающая среда. Поэтому в первую очередь, мне кажется, это личный пример и в семье, и в школе должен быть. Дальше, что касается строгости воспитания, совершенно согласна с Анной, что в нашей литературе очень много грязи, к сожалению, вылито было, да, и не только на примере царской семьи, когда говорили о каких-то дворянских женщинах, часто считалось, что они, женщина лежала, скажем, на подушечке,
на перинах.
И у нее были слуги, которые все за нее делали, а так как я много исследовала женских мемуаров, писем конца 19-го, начала 20 века, могу сказать, что совершенно было не так.
А как?
Вот, ну, давайте один пример приведу, да, это баронесса Мейндорф оставила за собой наследие, состоящее из писем, из дневников. И как раз она рассказывает о своем воспитании, как ее родители воспитывали. Это просто потрясающе. Опять же, она говорила, что им мама читала каждый вечер вслух. И дети потом приучились к чтению. То есть у них была традиция в одно и то же время, вечером они садились вместе за чаем и читали с семьей. То же самое прослеживается у Марии Львовны Казимбек. В дневниках они с мужем читали друг другу вслух. Вот, и дети тоже подтягивались. Также в мемуарах Мейндорф описано, как дети приезжали летом в деревню и работали наравне с крестьянскими детьми. А потом эти крестьянские дети и дворянские дети собирались за одним столом, пили чай, вместе обедали, дружили, играли, как-то поддерживали друг друга. То есть совершенно другая картинка в голове складывается. И когда ты читаешь эти мемуары, эти письма, думаешь, вот мы сейчас, женщины многие, да, жалуются на быт, когда у нас есть пылесос, стиральная машинка, не знаю, робот-пылесос и так далее, и мы еще жалуемся. И читаешь мемуары дворянки или баронессы того периода времени, которая тоже и в поле работала, и коров доила. То есть не было вот такого, что нужно было сидеть и ничего не делать, только в салоны посещать. А на самом деле нет, это был ежедневный труд, и духовный труд, молитвенный труд. Это отражается в текстах. Тексты необыкновенные просто, они настолько духовные. Их читать – одно удовольствие. Человек не является писателем, но как будто бы он писатель, всю жизнь писал художественную литературу. Вот так раньше писали. Какой уровень образования был, несмотря на то, что многие получали его дома. Образование с помощью своих родителей, понятно, учителей, но мне кажется, очень важно, когда поддерживает семья. Как бы учитель ни старался, но если нет поддержки со стороны семьи, то ничего не получится.
Удивительно, это же потому, что было принято писать дневники, да?
Да.
И это как бы было нормально, что человек садится и каждый день ручечкой пишет в тетрадочке.
Это настолько мысли. Здорово, ага. Потому что, мне кажется, сегодня нам не хватает этой осознанности. Мы в соцсетях, не знаю, телевизор смотрим и так далее. Очень много отвлекающих факторов, очень много информации идет. И порой ты понимаешь, что ты не остаешься с собой наедине. А это так важно. Записать свои мысли.
Но мы их выкладываем же в соцсетях.
Но мне кажется, это не то, что это было дневником.
Рафинированный уже материал.
Да, безусловно. Конечно, я тоже писала в своем подростковом возрасте дневники, а потом, конечно, рутина, быт, работа, и все это куда-то ушло. И вот думаю, нужно это возобновить. Это некое наследие, которое ты оставляешь за собой, даже своим потомкам. Например, мне сейчас было бы интересно, о чем думала моя бабушка, да, в то или иное время, как она переживала какие-то события. Ты можешь взять оттуда советы, не популярную психологию читать, да, а вдохновиться опытом, да, своих предков.
Очень хорошая мысль. Анна, а вы пишете дневники?
Нет, я к своему стыду не пишу дневников, ну, по крайней мере, сейчас. Вот. Но как-то я беседовала с нашим историком, Константином Геннадьевичем Капковым, и он привел меня в пример государя. Он говорит, что, Аня, государь был менее занят, чем ты. Да, он находил время и на прогулки пешие, и на дневники личные. Так что есть к чему стремиться, да?
Его не отвлекали соцсети, да? Эти универсальные какое-то оправдание себе найдем.
Государь, кстати,
да, государь, кстати говоря, и даже у него была поразительная память. Он запоминал просто в лицо некоторых, например, солдат из полков, полк там 1500 человек. Он мог там один раз в жизни его увидеть, потом увидеть через несколько лет и вспомнить. Он был такой вот феноменальной памяти и очень, как сказать, какие-то у него были такие вот свойства, видимо, характера, души. Он мог работать без секретаря, без адъютанта даже. Вот, то есть со всеми бумагами управлялся сам государственными. Это вот немыслимо, мне кажется, сейчас для любого человека так вот представить. Но, тем не менее, вот он был такой даровитый.
Вы знаете, меня огорчает, что сейчас даже среди образованных молодых людей, которые там закончили какие-то необыкновенные учебные заведения, как говорят, необыкновенно престижные, да, все равно остаются вот эти вот мифы, которые сегодня вот Анна и вы, Каролин, развенчиваете. И вот какую работу с молодежью можно придумать, чтобы как-то потихонечку восстанавливать историческую справедливость, я бы даже так сказала. Так, вопрос.
Вот, мне кажется, Анна уже на этом пути, потому что они организовывают прекрасные лекции, которые могут посещать молодежь. И я была неоднократно на этих лекциях и видела очень многих молодых людей. Также, конечно...
Это вот историки, да, которые у вас...
Да, да, у нас и историки читают лекции, и искусствоведы. И мы находимся на Курской, и с нами совсем рядом находится педагогический университет. Они нас очень тоже полюбили, и практически уже студенты, наверное, всех курсов, особенно исторического факультета, успели у нас побывать. Вот такую вот просветительскую работу мы ведем. Ну и другие тоже, конечно, тоже нас посещают. То есть мы очень открыты в взаимодействии, очень рады всем. Вот.
Но не менее важно, конечно, учителям-историкам говорить об этом на уроке с детьми.
Да.
Потому что если не будет таких разговоров, то, к сожалению, эти мифы могут продолжаться дальше. Да, обязательно должна быть работа в рамках уроков. Лекции, подкасты, возможно, какие-то молодежные сообщества. Я думаю, что такие уже сейчас есть. Я слышала про сообщество академистов. У нас есть сообщество консервативное в Московском университете. Тоже ребята собираются, у них интересные лекции как раз о настоящей истории, которая подтверждена фактами, архивными данными, статистическими материалами и так далее. Мне кажется, мы живем в такой период времени, когда как раз каждый может сделать свой вклад, пусть даже небольшой, написать статью, какой-то обзор, даже если ты сделаешь пост о событии, например, в музее Николая II, и молодые люди увидят, заинтересуются, придут, это уже здорово. Поэтому призываем тех, кто знает нашу историю, без мифов, делать такие небольшие вклады.
Каролина, а вот как педагога, историка, есть такая возможность детям рассказывать вот эти вот самые правдивые факты о там, царской семье?
Безусловно, но это зависит от самого учителя, от педагога в университете или в школе. Конечно, да.
Потому что, ну, я заканчивала советскую школу, да,
да,
и
конечно,
совершенно, да-да-да, вообще по-другому все преподавалась история, и, ну, у нас она вообще как-то не очень хорошо преподавалась.
Вот еще один момент. Мы со своим классом приезжали на экскурсию в музей императора Николая II. Они были в 5-м классе, им очень понравилось, и теперь они часто вспоминают о царской семье. Мы делали даже классный час, посвятили царской семье. Поэтому нужно начинать с малого.
Да, надо начинать со своего класса, да, со своей семьи.
Да, да.
Ой, какую важную работу вы делаете, и как это действительно важно и нужно сейчас вот этим заниматься. Я прямо сегодня получила огромное удовольствие от беседы. Вот, если кто-то хочет узнать больше, я знаю, что вот музея Николая II Московского, так на каком переулке 21, есть телеграм-канал.
Который... Да, он так и называется, музей императора Николая II.
Да, и там можно узнать, да, какие-то интересные
события.
Да, там
анонсы всех наших мероприятий мы публикуем, также исторические посты, справки там, так что будет интересно, подписывайтесь.
Вот, и напомню, что 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, пройдет благотворительная ярмарка «Кустарь» в этом самом музее Николая II, который организует Союз русских женщин. Приходите, кто в Москве, и...
Будем рады видеть вас.
Да, будем рады всем.
Спасибо вам большое за эту интереснейшую беседу. Напомню, что сегодня с нами и с вами была Анна Сандриева, президент фонда императора Николая II, и Каролина Коваль, председатель Союза русских женщин, педагог, историк. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».